Мы сегодня еще раз обратимся к Евангелию от Матфея. У нас осталось не так много уже проповедей по Евангелию от Матфея, поэтому мы сконцентрируем наше внимание на последней части 27 главы этого Евангелия и посмотрим на несколько очень интересных аспектов, представленных нам здесь евангелистом, которые помогают нам немножечко лучше и яснее понимать жертву Господа Иисуса Христа и важность того, что Он сделал, и практическую ценность этого для каждого из нас и сегодня. Вы знаете, что Новый Завет содержит в себе 4 описания жизни Иисуса Христа. 4 Евангелия, так эти книги названы, 4 первых Евангелия. Каждый из этих Евангелий имеет свое назначение, имеет свою аудиторию, к которой оно было направлено, и имеет свою цель. Каждый автор говорит не о всех событиях, которые произошли со Христом, говорит о тех, которые он под воздействием Святого Духа считает наиболее важными для того, чтобы помочь читателю понять что-то, что он хочет сказать о Господе нашем Иисусе Христе. Но каждый из них имеет одну цель. Каждый из них добивается того, чтобы те, кто будут читать Евангелие, мог иметь ясную уверенность в том, что Иисус Христос действительно является Сыном Божьим и действительно является Спасителем и Искупителем нашим, который на Голгофском кресте совершил жертву за нас с вами. Если мы откроем Евангелие от Луки, то в самом начале Лука, обращаясь к своему другу Феофилу, прямо говорит о цели написания своей книги. Посмотрите, 1 глава, 3 и 4 стихи, он говорит: «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Бог заботится о том, чтобы каждый из нас имел веру, которая обоснованная, твердо обоснована на фактах. Не просто вера в догадки, не вера в миф, не вера в какие-то расплывчатые идеи, возникшие в чьем-то воображении, а вера в реальность, вера в реальные факты. И поэтому Лука говорит: «Я тщательно все исследовал, и я тебе, Феофил, пишу это сейчас с тем, чтобы ты обрел прочное, твердое основание». Это очень важно, друзья. Очень важно для каждого из нас иметь прочное основание, на чем мы стоим. Наша вера базируется не на том, что мы чувствовали себя хорошо в момент покаяния. Наша вера базируется не на том, что мы на определенном этапе ощущали радость от того, что грехи наши прощены. Наша вера базируется на чем-то большем, на истинном свидетельстве о настоящих свершившихся фактах, имевших место когда-то. Иоанн пишет о написании своего Евангелия в самом конце этого Евангелия так. Иоанна 20 глава 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». То есть Священное Писание написано для того, чтобы мы могли иметь веру, прочное, твердое основание, непоколебимое, которое не исчезает от всяких разного рода ветроучений или колебаний того, что происходит вокруг нас. В конце 21 главы этот же апостол свидетельствует следующее. Он говорит, 24 стих: «Сии ученики свидетельствуют о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». То есть для авторов Священного Писания очень важно, они ясно говорят, что они пишут документ. Это очень важный аспект по причине того, что многие люди считают, что Библия, она имеет просто мифологическую структуру, то есть структура, которая не имеет нужды в том, чтобы она была достоверной, а просто сами идеи, которые здесь выражены в такой форме мифов, так говорят многие люди, они ценны и они от Бога пришли, и эти идеи очень важны для того, чтобы ими жить. В действительности мы видим, что это не так. Священное Писание снова и снова подтверждает, что это документальные свидетельства. Кстати, когда мы говорим о жизни Иисуса Христа, то многие люди, они ищут исторических подтверждений о жизни Иисуса Христа, которые они хотят найти вне Священного Писания. Кое-что они находят, кое-что они не находят. Так вот, когда они касаются тех факторов, исторических свидетельств вне Писания, которых нет, они говорят, что мы не можем воспринимать Библию как исторический документ, потому что это религиозная книга. В действительности, как мы видим из этих свидетельств, это совершенно не так. В своем послании, это же евангелист Иоанн, в первом послании, первый стих, в первой главе он пишет так, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Смотрите, как документально пишет Иоанн здесь. Он подчеркивает снова и снова, еще раз, он говорит, что речь идет о настоящих документально подтверждаемых фактах, объективные факты, которые имели место в истории и которые апостолами доносятся до нас через Священное Писание. Евангелие от Матфея в этом смысле тоже не является исключением. Хотя оно написано, в отличие от других Евангелий, весьма своеобразной аудитории и весьма в своеобразном историческом, культурном и религиозном контексте. Сегодняшний текст, который мы будем изучать, он позволит увидеть нам это немножечко в более яркой форме и увидеть, как это практически касается не только той аудитории и не только того контекста, но и поняв этот контекст, мы можем понять очень важную цель, которую это Евангелие имеет для всех нас. Дело в том, что Матфей написал свое Евангелие для евреев. Это единственное Евангелие, которое написано специфически для еврейского народа. Это очень интересно в связи с тем, что Матфей был наименее подходящим кандидатом для этой роли. Вы помните, что он был мытарем, человеком, который имел враждебное отношение к своему народу, и его народ очень пренебрежительно относился к нему. Причина этого была в следующем. Мытари, они работали на римлян, они работали на оккупантов. Когда Матфей встретился с Иисусом Христом, то его покаяние изменило не только его отношение к Богу, не только его отношение к греху и не только его отношение к своему собственному грязному, безобразному образу жизни. Его покаяние радикально изменило его отношение к своему собственному народу, к тому народу, который он ни во что ставил и который он оббирал всю свою жизнь. И поэтому, может быть, по причине того, что он хотел каким-то образом особенно отплатить людям или компенсировать все то зло, которое он сделал своим, он написал Евангелие, которое направлено специфически, обращено к его братьям. Главной темой Евангелия от Матфея является, опять-таки, доказательство. В этом случае доказательство того, что Иисус действительно был Мессией, обещанным Богом прародителем или праотцам еврейского народа. Евреи очень хорошо были знакомы с Ветхим Заветом, большинство евреев. И таким образом они все помнили, они знали, что когда-то Бог сказал Аврааму, когда-то Он сказал Моисею, когда-то Он сказал Давиду, когда-то Он много говорил через пророков о том, что однажды будет Мессия, который радикально изменит состояние израильского народа. Он придет и Он даст новую жизнь этим людям. Это будет вечная жизнь, это будет такая жизнь, в которой царство будет утверждено вечно, и никто никогда больше не сможет посягнуть на этот народ. Матфей убедился в том, что Иисус действительно был Мессией. Ходя за Иисусом Христом 3,5 года, он очень много видел доказательств этого. И после того, когда народ израильский отверг своего Мессию, Матфей пишет и убеждает их, и он приводит доказательства за доказательством. Он снова и снова обращает их внимание, посмотрите, он тот. Посмотрите, он действительно обещан пророками. Это начинается с самых первых строк. Посмотрите, первая строчка Евангелия от Матфея. Матфея 1 глава, 1 стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Далее на протяжении всей книги Матфей постоянно приводит доказательства того, что происходившие с Иисусом события, они были предсказаны пророками, они были воплощением того, что пророчески было сказано о нем много лет тому назад. Посмотрите, первое такое упоминание встречается уже в первой главе, когда ангел обратился к Иосифу и предупредил, чтобы он не отпускал Марию. И 22 стих 1 главы. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Вот эта фраза «да будет, да сбудется реченное Господом через пророка» очень часто употребляется Матфеем. Он очень часто ссылается на пророков, и он говорит, что вот это произошло, потому что этот пророк так сказал. Это произошло, потому что исполнилось вот это пророчество. Он показывает, что во Христе все пророчества исполнились. В некоторых ситуациях он не говорит этих слов, но действительно делает это настолько явным, что все читатели ясно понимают, о чем идет речь. Или вот еще одно свидетельство. 8 глава Матфея, 17 стих, он говорит, «Да сбудется реченно через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». И еще одно, Матфея, 21 глава, 4 стих, «Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит», и здесь он цитирует Захарию, «Скажите через Ионовой, се царь твой грядет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Это только несколько примеров из многочисленных примеров, когда евангелист Матфей представляет доказательства. Священное Писание – это не миф. Священное Писание – это не книга, которую нам нужно принимать в кавычках на веру. То есть, хорошие идеи, которые складно поставлены и которым мы можем доверять. В действительности Писание представляет, или авторы Священного Писания говорят о том, что это действительные факты. И в данном случае Матфей подчеркивает, что Иисус Христос был по-настоящему воплощением всех пророчеств, которые были сказаны о Нем. Этим подходом пропитана каждая деталь этого Евангелия, и это важно не только для евреев, как я уже сказал, ну и для всех остальных людей, читающих Священное Писание. Важно вот в каком смысле, друзья. Библия состоит из двух частей. Она представляет нам полную, целостную, завершенную картину. Начало этой картины вот тогда, когда еще только Бог создал мир или создавал мир. И мы видим ее развитие, этой картины. Мы видим общий план того, что Бог рисует. И в этом плане огромнейшую роль играет израильский народ. Огромнейшую роль в том смысле, что он был инструментом Божьего откровения, Божьего закона. Он был инструментом Божьих обетований. Он был инструментом, посредством которого должен был прийти Мессия, Божий Сын, Искупитель, о котором было сказано еще в 3 главе книги Бытия, в 15 стихе, когда сказано о том, что семя жены однажды поразит дьявола в голову. Таким образом, для каждого из нас сегодня связь Иисуса Христа с историей израильского народа, с пророчествами, которые были сказаны израильскому народу, и особенно, что очень важно, тот факт, что Иисус Христос действительно является обещанным израильскому народу Мессией, играет колоссальнейшую роль. Последние главы Евангелия от Матфея, они посвящены страданиям, смерти и воскресению Господа Иисуса Христа. И они буквально перенасыщены событиями. Если вы обращали внимание на разбивку глав, то есть как построены главы, то вы видите, что здесь тем, кто когда-то делил Евангелие на главы, было трудно где-то сделать вот этот разрыв. Посмотрите, в 26 главе 75 стихов, в 27 главе 66 стихов. То есть здесь столько много. Здесь так интенсивно развиваются события, что тот, кто читает, увлечен, захвачен тем, что происходит там. И действительно, последние часы жизни Иисуса Христа, они переполнены напряжением. Напряжение, которое чувствуется каждый раз, когда читаешь эти главы. Каждый раз, когда ты пытаешься проникнуть и пропитаться духом своим тем, что происходило там, ты ощущаешь это напряженное состояние. Действительно, события сменяются одно за одним, и весь наш взор или все наши взоры сфокусированы на характере Иисуса Христа. Он, безусловно, яркая личность, которая светит во всем том темном мире, в котором она находилась в той ситуации. Иисус Христос проявляет этот характер. Во-первых, он подчеркивает, Матфей снова и снова подчеркивает то, что Иисус абсолютно послушен своему отцу. Он находится в этих интенсивнейших обстоятельствах, но он не позволяет этим обстоятельствам разорвать его внутри. Он сфокусирован на одном факте. У него есть воля отца, и он послушно исполняет эту волю, не позволяя эмоциям своим отрываться на разные вещи, не позволяя возникнуть страху, не допуская возникнуть недовольству, не допуская каким-то чувством боли, физической усталости, измученности, не допуская им доминировать над его внутренним миром. И мы видим, как Христос являет нам здесь настоящего человека. И евангелист Матфей, он с упоением пишет эту картину. Он хочет показать всем Спасителя. И так продолжается до того момента, пока Иисус Христос умер. И вот эта точка, когда точка смерти Христа, точка, когда Христос сказал «свершилось», точка, когда Христос сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», вот эта точка, она представляет здесь резкую перемену в атмосфере. Из напряженнейшего состояния вдруг наступила тишина. И эта тишина какая-то таинственная, эта тишина пугающая, это тишина, в которой нет яркого света еще до воскресения. Евангелист Матфей использует эту тишину для того, чтобы сразу же переключиться на то, чем он занимается все время в этом Евангелии. Он использует эту возможность для того, чтобы снова показать своим читателям несколько очень важных аргументов, что вот в этот момент, когда Иисус Христос умер, наблюдались еще несколько свидетельств того, что Он действительно был Сыном Божиим. Начинается этот список аргументов тем, что Матфей особенно отмечает завершение эпохи Ветхого Завета. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, говорили, немножко коснулись только этого факта, что завеса в храме разодралась надвое. 51 стих. И вот завеса в храме разодралась надвое. Это первое, что случилось после того, когда Христос умер. И для евангелиста Матфея это очень важно. Это очень важно для всех людей, которым он пишет, и особенно для его братьев по вере, особенно евреям. Он хочет показать им, что вот здесь, в этой точке смерти Иисуса Христа, вот тогда, когда вот эти страсти, которые бушевали, страсти страдания, страсти боли, страсти переживаний, которые буквально как пламя, они бушевали там на Голгофе, когда они утихли, то в этот момент радикальные события стали происходить на земле. И самым первым событием был вот этот глобальный поворот, перемена от одной системы поклонения Богу, однажды установленной Богом, к совершенно новой, к совершенно иной системе. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. В прошлый раз мы говорили, что эта завеса отделяла святое святых, в котором находился Ковчег Завета, и в этом Ковчеге Завета были скрижали, то есть закон, когда-то данный Богом Моисею. И это все было скрыто от всех людей. В это место, в Святое Святых, мог заходить только первосвященник. Однажды в году, в день искупления или день примирения его еще называли. Это особенный был день, когда он заходил с кровью специальной жертвы. Эта жертва была принесена в искупление всего народа. И теперь вот это особо святое место вдруг в один момент было распахнуто для всех. Это был Божий знак. Божий знак того, что начинается Новый Завет. Ветхий Завет был заключен с Израилем сразу после их выхода из Египта. Заметьте, как Первый Завет, так и Второй Завет начинают новую историю. Ветхий Завет, он отмечал начало Израиля как народа. До этого Израиль был, когда-то был семьей, которая пришла в Египет. И потом это была народность, которая жила в Египте, которая чудесным образом не растворилась там в Египте. Но это не было нация, это не было государство, это не была какая-то отдельная субстанция, которая могла бы иметь свою идентичность. И поэтому Ветхий Завет, который Бог заключал с народом, он происходил в тот момент, когда Израиль возник, когда он родился. Исход 19 глава описывает, как это произошло. Бог обращается к народу израильскому и говорит следующее. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним». Завет – это своего рода договор. Официальный торжественный договор, который обычно при определенных церемониях заключали. Смысл этого договора заключается в том, что обе стороны обещают друг другу верность в чем-то. Чаще всего подобные договора в то время заключались между вассалами и их подданными. Вассал, тот, который имел во владении земли, он обещал своим подданным то, что он будет их защищать, а они обещали, что они не будут бунтовать и будут верно работать и производить материальные ценности для своего господина. То есть подобные заветы были в истории и заключались. Завет, который Бог заключил с народом, совершенно отличается от подобных заветов. Дело в том, что он предполагает другую категорию отношений. Если вассалу нужны были крестьяне для того, чтобы они могли производить ему материальные ценности, то Бог совершенно не зависит от людей. Богу никогда не нужен был народ израильский, как и никакой другой народ, как и вообще люди. Он мог бы прекрасно просуществовать без этого. Все то, что Бог делает, является проявлением одного – его особой милости. И когда Бог говорит израильскому народу, «Вы будете у меня уделом из всех народов», Он говорит не о том, что вы мне нужны для чего-то. Он говорит об одном. Он говорит, «Я к вам являю сейчас милость». Ну, для этого Он говорит, чтобы этот завет имел место. Вам нужно быть верными мне. Очень интересен аспект верности. Аспект верности то же самое, не касается того, что это было нужно Богу. Бог дал после этих слов сразу же 10 заповедей, 20 глава, и потом весь остальной закон, который отрегулировал или представил детальные регулировки, детальные объяснения жизни народа израильского. Если мы изучаем эти объяснения, мы видим, что эти заповеди и законы, они нужны были не Богу. Они нужны были людям прежде всего. Если люди живут в соответствии с этими заповедями и законами, то их жизнь складывается правильно, благословенно, и они имеют благословение от Бога. Поэтому, когда Бог говорит и требует от них верности, Он требует от них то, чего им же самим нужно. Ну, как вы знаете, греховная природа людей, она делает невозможным такие отношения. Люди пообещали, посмотрите последние слова, все, что сказал Господь, исполним. Люди пообещали то, что они исполнят, все то, что Бог сказал им. Но, к сожалению, с самых первых дней они стали нарушать. Помните, как они вылили золотого тельца? Это произошло через 40 дней после этого момента. Они вылили золотого тельца, и они поклонялись ему, и они говорили, вот Бог, Бог наш, который вывел нас из земли египетской. И так на протяжении всех столетий. Бог терпеливо работает с этими людьми. Он им говорит, посмотрите, закон хороший. Он им показывает, будете благо иметь, если будете исполнять закон. Он подчеркивает и говорит, я вас избрал не потому, что вы были лучше кого-то. Я вас избрал, потому что вы были самая маленькая нация. Я просто по милости это сделал вам. Он снова и снова посылает пророков и призывает их к тому, чтобы они были верными. Но народ все дальше и дальше, все глубже и глубже погрязал в своей греховности. По этой причине Бог допускает нашествие Навуходоносора. Пришли вавилонские войска, сожгли огнем город, разрушили храм и увели народ в вавилонское пленение. И вот в этот момент, когда это произошло, Бог через пророка Иеремию обращается к народу и говорит, Вот эта ветхая конструкция, первая конструкция отношений, которая была нужна. Наступает время, когда она отслужит свое, и когда она будет заменена совершенно новой схемой отношений. Эту схему он называет «Новый Завет». Иеремия 31 глава с 31 стиха написано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Друзья, это очень важное пророчество. Очень важное пророчество, которое имеет очень много практического применения, практических сфер применения в нашей жизни сегодня. Но это пророчество в особой степени было важно для евреев, которые видели, что произошло на Голгофском кресте, или которые читали Евангелие от Матфея, и которые понимали, что однажды, когда-то у Бога будет особый разговор с народом Израиля. И однажды будет торжественная церемония заключения этого договора. Если вы помните, Первый Завет был заключен на горе. Он был заключен на горе Синай. Новый Завет то же самое заключается на горе. Он заключается на горе Голгофа. Ветхий Завет, во время его заключения, там на горе была тьма, было облако, были молнии, было землетрясение. Во время заключения Нового Завета то же самое: на горе тьма, землетрясение, люди в шоке. Ветхий Завет был заключен с принесением жертвенных агнцев. Новый Завет был заключен посредством жертвы главного агнца, на которого указывали все те агнцы жертвенные, которые приносили на протяжении всей истории народа израильского. И это подчеркивает Матфей. Он объясняет людям, что вот то, чего вы ждали, вот сейчас произошло. Он подчеркивает это коротким штрихом. Он подчеркивает тем, что он говорит, что вот эта завеса в храме разодралась, и сейчас Бог стал нашим Богом. Я буду им Богом, а они будут моим народом. Теперь уже закон написан не на скрижалях, которые лежали там, в этом ковчеге завета. Теперь закон должен быть написан в сердце. Это признак Нового Завета. Вот почему завеса разрывается. Вот почему святое святых открыто за ненадобностью. Все это уже отслужило свой срок. И Матфей подчеркивает это. В действительности он начал идти к этой точке еще в самой первой главе. Еще в самой первой главе, когда он начал писать это Евангелие, он знал, куда он придет. И поэтому он тщательно выстраивает многочисленные такие штрихи, мы можем замечать в этом Евангелии, как он выстраивает эту общую картину, что он приходит к тому, что Бог теперь с нами. Матфея 1 глава 22-23 стихи мы читали уже. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Не там за завесой, не там, куда однажды первосвященник может прийти. Он теперь с нами, он теперь вот тот, буду им Богом, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу их». Итак, евангелист Матфей подчеркивает первое ясное доказательство. Он говорит: посмотрите, во время смерти Иисуса Христа произошло окончание Ветхого Завета и основание Завета Нового, новых принципов взаимоотношений народа израильского или людей с Богом. Это было очень важно. Для любого правоверного еврея, который знал закон, ему очень важно было иметь ответ, когда же произойдет установление Нового Завета. Второй элемент, второе доказательство, которое евангелист Матфей приводит как иллюстрацию или демонстрацию того, что Иисус действительно был Мессией. Второе доказательство заключается в воскресении мертвых. Это очень неординарное событие, и я думаю, что большинство из вас, которые читали это Евангелие, так и не поняли, о чем же здесь идет речь. И, в принципе, вы не одни. Я хочу вам сказать, что очень многие исследователи, богословы различные, исследующие эти тексты, ломают головы. Здесь слишком много неясных, необъясненных элементов. Давайте почитаем, о чем идет речь. С 51 стиха. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Другие евангелисты ничего не говорят об этом. Матфей единственный, кто упоминает это. И даже упоминая об этом, здесь Матфей, он не объясняет, как же было это. Здесь очень много неотвеченных вопросов, очень много деталей, которые Бог не посчитал необходимо объяснить. Он скрыл эти детали. Мы сейчас посмотрим, почему на это есть определенные причины. Непонятно, почему воскресли многие, а не все ветхозаветные святые. Написано, многие воскресли. Второе, непонятно, где находились воскресшие с момента смерти Христа, когда разверзлись гробы, до момента воскресения. Невероятно, чтобы они продолжали лежать там в своих гробах, живые теперь 3 дня или около 3 дней. То есть речь идет о том, что гробы разверзлись, и эти мертвые ветхозаветные святые, они, некоторые из них, они воскресли в теле, и потом через 3 дня только, то есть по воскресении Иисуса Христа здесь написано, и выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим. Кроме того, не сказано, куда они делись потом. Мы попробуем дать ответы на эти вопросы и самое главное посмотреть на то, что понятно здесь из этого текста. Как я уже сказал, что большинство людей, которые исследуют эти тексты, они ломают голову и предлагают различные объяснения, и каждое из этих объяснений, оно оригинально, но, к сожалению, не имеет объективной доказательной базы, чтобы иметь действительно точную уверенность, что было именно так. Первое, о чем говорит эта история, точно. Она говорит, что смерть Иисуса Христа произвела мощный эффект на мир мертвых. И для евреев это было очень важно. Евангелист Матфей специально говорит здесь о том, что в момент смерти Иисуса Христа, когда была принята искупительная жертва Богом, когда действительно был решен вопрос греха и вины за Него, в этот момент Иисус Христос производит колоссальный эффект на мир мертвых. Он поражает. И то, что гробы разверзлись, это символическое значение того, что Иисус Христос своей смертью разрушил привычную схему мира мертвых. Второе. После воскресения Иисуса Христа некоторые воскресшие святые явились многим в Иерусалиме. Скорее всего, точно так же, как и Иисус Христос явился многим. Помните, апостол Павел пишет в 15 главе первого послания к Коринфянам о том, что он явился более 500 братьев. Скорее всего, эти воскресшие святые тоже явились не всем, они не просто ходили по городу. Скорее всего, это было особое явление, которое Бог решил представить в качестве доказательства для тех людей, которые ожидали Мессию. Для тех людей, которые приняли то, что Иисус Христос действительно умер ради того, чтобы освободить народ израильский от грехов. Где они находились, эти люди? Я вам могу сказать, там же, где находился Христос между того времени, когда Он являлся. Вы помните, Он же не всегда ходил с людьми. Он раз и появился в горнице, когда там собрались ученики. Потом раз они его встречают, он появляется на берегу Генесарецкого озера. Так вот, где он был между этими моментами, нам неизвестно, где он был. Но я хочу сказать, что, скорее всего, там же были и вот эти воскресшие. Наиболее вероятно то, что эти люди были вознесены. Другими словами, речь идет о таком действии, особом действии Божьем, которое Бог сделал для того, чтобы представить дополнительное доказательство того, что смерть Иисуса Христа и Его последующее воскресение касается не только Его самого. Оно касается глобальной победы над грехом вообще и над смертью как результатом греха. Как я уже сказал, для евреев это было очень важно. Дело в том, что ожидание Мессии было напрямую связано с поражением смерти. Есть несколько текстов Ветхого Завета, которые говорят об этом. Вот один из них, пророк Даниил, говоря о последних днях, которые непосредственно связаны с пришествием Мессии, говорит следующее. Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вы помните, что ветхозаветные пророки, они видят первое и второе пришествие Иисуса Христа, они видят как бы одним целым. Они не видят вот этой впадины времени церкви. И поэтому очень часто они говорят о этих двух событиях, как об одном событии. Очень хорошая иллюстрация этого в проповеди апостола Петра во время Дня Пятидесятницы, 2 глава Деяния апостолов, где он цитирует Иаиля, и где явно представлены два события. Одно событие первого пришествия Иисуса Христа и второе событие второго пришествия, но они собраны в одно пророчество, в одно пророческое слово. Точно так же и здесь. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. И евреи знали, что когда придет Мессия, будет не просто разовое воскрешение. Они знали, что Мессия, Он действительно будет способен воскрешать мертвых. Он решит проблему смерти. Вот почему, когда Иоанн Креститель послал своих учеников спросить у Иисуса, а точно ли Он Мессия? Помните, что ответил Христос? Матфея 11, глава 4 стих. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, покаженные очищаются, глухие слышат». Посмотрите, очень важная ключевая фраза. «Мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Слова «мертвые воскресают» было для Иоанна особым знаком. Это знак, это признак Мессии. Это признак того, что действительно он имеет дело с Мессией. Это знали и фарисеи. Фарисеи, которые были противниками Иисуса Христа, но они знали закон. И они знали, каким образом Израиль видит Мессию. Поэтому помните, когда они принимают решение убить Иисуса? После того, когда Иисус воскресил Лазаря. Он воскрешал и раньше. Помните, воскресил дочь Иаира? Потом он воскресил сына вдовы Наинской. То есть были воскресения, которые Иисус Христос делал раньше, до того. Но те воскрешения, они были далеко от Иерусалима, и они не были так видимы и так легко демонстрируемы. Здесь Вифания находится буквально в нескольких километрах от Иерусалима, и очень многие люди, паломники, идущие в Иерусалим, слышат о том, что есть тот, кто был воскрешен. И они проходят мимо Вифании, и они заходят в Вифанию, и они в Вифании разговаривают с Лазарем, с Марией, с Марфой, и они видят, они щупают воскресшего Лазаря. Вот по этой причине фарисеи собирают срочное совещание, и помните, они говорят о том, что люди уверуют в Него. Он ясно воскресил мертвого, и Он действительно доказывает то, что Он Мессия, и поэтому люди, скорее всего, уверуют в Него и пойдут за Ним. Вот поэтому нам нужно предупредить, чтобы этого не произошло, и они принимают решение убить Иисуса Христа. В момент смерти Иисуса Христа произошло нечто большее. Евангелист Матфей подчеркивает, что все вот те воскресения, которые были раньше, здесь, сейчас, они собрались воедино, и происшедшее на кресте имеет глобальное значение. Оно показывает, что действительно Иисус и смерть Иисуса Христа освобождает от греха и смерти всех, кто во Христе. Есть еще один очень важный факт, важный для нас. Вот это воскресение мертвых, которое произошло тогда. Это как бы сэмпл, это как бы маленькая часть. Бог позволил маленькой части ветхозаветных святых воскреснуть и явиться в новых телах. Он позволил это сделать для того, чтобы показать, что все те, кто во Христе, мы с вами, действительно однажды будем воскрешены. Он показал, что это реально, это возможно, и не только Он воскрес, первенец Христос, потом Христово, но и другие люди, которые явились вместе с Ним или явились после Него в момент или после того, когда Он воскресший явился людям, живших в Иерусалиме. Итак, это второе доказательство, которое представляет Матфей своему народу, доказательство того, что Иисус действительно был Мессией. Первое доказательство, связанное с установлением Нового Завета и завершением эпохи Ветхого Завета. Второе доказательство, оно выражается в воскресении мертвых, которое имело место тогда. Есть третье доказательство, которым переходит евангелист Матфей. Он говорит о признании римских воинов. Римские воины, которые распинали Иисуса Христа, были очень жестокими людьми, очень черствыми. Они были известны своей распущенностью, развязанностью. Они были люди, которые не знали моральных принципов, опущенные люди были. Более того, это были воины, которые видели кровь, которые абсолютно у них сердце не сжималось, когда они хлестали плетью, когда они видели, как эта плеть выдирает живьем кожу с мясом. Это люди самые последние, о которых можно было бы предположить, что они уверуют. Их никогда не интересовал Бог, их никогда не интересовало благочестие. Если они молились когда-то богам, то языческим, которые были извращением понятия о Боге. И вот Матфей подчеркивает, и не только Матфей, все другие евангелисты отмечают это тоже, подчеркивает и говорит следующее, 54 стих. Сотник же и те, которые стерегли с ним Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину, он был Сын Божий. Эти люди только что, несколько часов назад, глумились над Христом. Это были те люди, которые били его плетью, это были те люди, которые одели его в грязную солдатскую одежду, которую они нашли, которая была немножко красноватого цвета, для того, чтобы подчеркнуть его предполагаемую божественность или царственность их узника. Они знали, что его обвиняют в том, что он царь иудейский. Это были те, кто водрузили на его голову терновый венок и били по этому венку, для того, чтобы эти шипы еще глубже впивались в кожу головы. Это были те люди, которые плевали на Христа, которые смеялись. Это были те люди, которые прибили его гвоздями ко кресту. То есть это не какая-то особая благочестивая группа солдат стояла здесь. Это были обычные, жесткие, черствые, грязные, низкие люди, о которых очень трудно было бы предположить, что они действительно могли бы стать на сторону Иисуса Христа. Но Матфей специально отмечает и приводит это в качестве доказательства людям. Он говорит, что даже вот эти черствые люди, даже эти люди с каменными сердцами, стоявшие здесь у креста Голгофы и бывшие свидетелями того, что произошло, даже эти люди сокрушились. На оценку сотника повлияло несколько обстоятельств. Первое – землетрясение написано. И все бывшее, второе. И это привело их к страху. Они устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Как я уже сказал, эти люди видели битвы. Причем они видели битвы тогдашние, когда кровь текла рекою, когда это был контактный бой, когда здесь же были копья и мечи, и лошади, и все это смешивалось в кучу. То есть это были не слабонервные люди, которых поставили туда охранять эти кресты, этих распятых людей. Но тем не менее, после сочетания всех многочисленных факторов, Вот этот последний факт землетрясения, он произвел особый эффект на все бывшее, все, что осталось в понятии или в сознании людей, которые были здесь рядом с Иисусом Христом. Дело в том, что они, видя многое в своей жизни, они не могли не заметить того, как Иисус Христос вел себя, когда его арестовывали в Гефсимании. Они видели, что Христос оставался спокойным, единственным, тогда, когда даже эти римские воины перепугались, и помните, они пали. И потом только собрались с собой, ну давай будем арестовывать. Когда ученики в страхе разбежались, они ясно видели власть этого человека. Они видели его спокойствие, с которым он встречал Иуду. Они видели и слышали его взаимодействие с Каиафой, с первосвященниками. Они видели этого настоящего человека. Такого они еще не видели. Они видели гладиаторов, они видели воинов, они видели царей, они видели разного рода людей, великих и малых. Но такого они не видели никогда. Они видели, как он легко взял в свои руки разговор с Пилатом. Они там многих наблюдали у Пилата. Они видели, как трепещут перед Пилатом. Они видели, как оправдываются перед Пилатом. Они видели, как пытаются принести аргументы, какие-то доказательства, и каким образом все, Пилат просто доминирует во всем этом. Но в данном случае, когда Иисус Христос абсолютно спокойно говорит и задает ему вопросы, берет инициативу в свои руки, они все это видели. И самое большое, они слышали заботу Иисуса Христа о грешных людях, которые распинали Его, и Его молитву к Отцу: «Отче, прости им, ибо не знали, что делают». Они видели заботу Христа о матери своей, когда Он висит на Голгофском кресте. Они видели Его ответ разбойнику или слышали ответ разбойнику, который висел рядом с Ним. И самое последнее, они слышали Его разговор с Отцом. Это любопытнейшее явление, которое здесь происходит. Друзья, если вы хотите пройти класс по евангелизму, изучите поведение Христа у Каиафы, у Пилата и на Голгофском кресте. Это евангелизм с большой буквы. Заметьте, как он сильно отличается от того, что сегодня принято называть евангелизмом, от пропаганды разного рода. Хотя ее называют христианской. Иисус Христос способен евангелизировать, и Он продолжает евангелизировать до последнего момента. Друзья, для евангелизации не нужны деньги и не нужны условия. Для евангелизации нужен настоящий человек. И тогда Он способен светить на всяком месте, даже тогда, когда Он арестован, даже тогда, когда Он избит, даже тогда, когда он физически изможден до предела. Иисус Христос продолжает евангелизировать, продолжает светить и так светить, что самые невероятные люди приходят к осознанию того, что воистину он был Сын Божий. Именно об этом говорил апостол Петр, когда он представлял своей бывшей пастве сущность христианской жизни. Он обращался в своем послании к детям Божьим, которые были рассеяны среди враждебных для христиан народов Римской империи, обращался со следующими словами. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот это то, что было явлено Иисусом Христом в максимальной степени. Он действительно провозглашал совершенство Божие каждым мгновением своей жизни, каждым мгновением своих страданий и даже своей смертью. В этом заключается наша основная задача. Реально являть собой жизнь Иисуса Христа. Реально евангелизировать, реально источать, излучать из себя этот свет, друзья мои. Нам очень часто кто-то мешает. Нам очень часто мешают люди, которые не хотят нас слушать, жесткие, черствые, люди, которые заняты чем-то своим. Нам часто мешает головная боль, занятость наша какими-то делами. Посмотрите, Иисус Христос продемонстрировал, что евангелизм или влияние на мир – это прежде всего настоящая жизнь, это настоящий характер, который отображает характер Божий. Далее апостол указывает, как делать, чтобы этот результат был. 1 Петра 2:11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Это то, что мешает нам жить так, как Христос. Разного рода плотские похоти, страсти в наших сердцах. Это гнев, это обиды, это недовольство, это похоть, это лень. Это самые разные вещи, которые мешают нам вот так жить, как жил Иисус Христос. И провождать добродетельную жизнь. Это слово «добродетельную» означает целостную жизнь. Жизнь, которой жил Иисус Христос. «Дабы они за то, за что злословят вас», написано «между язычниками». Вот точно так, как Христос находился там, вокруг Него были эти язычники, жесткие, грязные, воины римские. «Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев». Эти язычники только что злословили Христа как злодея. Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Это любопытнейшее явление, на котором стоит еще остановиться отдельно. Я сейчас хочу только подчеркнуть, что вот это явление отмечено здесь Матфеем в качестве доказательства того, что Иисус действительно был Сыном Божьим, настоящим человеком, явившим нам Бога. Здесь не сказано, что люди, которые стоят вокруг нас, обязательно уверуют. Совсем не обязательно это произойдет. Но обязательно произойдет одно – они прославят Бога. Кстати, именно это сделал сотник. Мы не знаем точно, спасся он или нет, и эти его воины. Мы не знаем точно, были ли они в числе спасенных детей Божьих. Но написано о нем следующее, Луки 23 глава 47 стих. «Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал, воистину, человек этот был праведник. Друзья, это то, что должны говорить о нас. Это то, что должно происходить в нашей жизни». И чем больше мы попадаем в ситуацию, где на нас клевещут, на нас недовольствуют, на нас наезжают каким-то образом, тем больше для нас возможность, друзья, жить, являя характер Иисуса Христа, так, чтобы люди, которые вокруг нас, посмотрите, самые жесткие, как сотник, прославили Бога, признав то, что это действительно праведник. И в этом заключается главная задача каждого христианина. Представляя нам эту историю, евангелист Матфей показывает великую силу личности Иисуса Христа. Он подчеркивает, что Он был настоящим Мессией, Божьим Сыном. Еще два доказательства, которые представлены здесь в этой главе, которые Матфей хочет отметить специально. Следующее, четвертое, касается погребения Иисуса Христа. Удивительным образом Бог позаботился о каждой мельчайшей детали. После описания реакции распинавших Иисуса Христа людей, воинов, и Матфей фокусирует наш взор, переводит наш взор и представляет достаточно подробное описание еще одного очень важного события. Он говорит о том, как погребали Иисуса Христа. Достойное погребение было очень важным элементом в культуре еврейского народа, в принципе, и в культуре большинства людей, большинства народов, народностей мира. Когда погиб Саул, помните, филистимляне повесили его тело вместе с телами его сыновей на стенах города Бефсана. И вот тогда, когда люди, которые недалеко жили там, иудеи, недалеко жили жители Иависа Галаадского, они услышали о том, что произошло, написано, что собрались мужи сильные и всю ночь шли. И шли не для того, чтобы филистимлян там убить или наказать, у них не было сил для этого. Они шли для одного, они шли на вражескую территорию с тем, чтобы тела снять. Для евреев это очень важно. Они сняли эти тела и написано, сожгли там, они не могли их унести. Сожгли там и кости взяли и предали земле. Об Иезавели, помните, нечестивая жена царя Ахава. О ней сказано, пророк приходит и говорит о том, что она своим нечестием заслужила себе следующее. Не только, что она погибший человек, но написано о том, что ее съедят псы, никто ее не похоронит. То есть для еврейского народа это было самое последнее, если плохо похоронили. Помните об Иуде Искариоте, сказано о том, что вывалилось чрево его. То есть он и птицы там эти дикие клевали. То есть это действительно было очень важной составляющей о том, что же после того, когда человек умер. Ладно, когда человек умер, но если над его телом еще глумились, или его тело было без почести предано праху, предано земле, это было проявление особой низости. Когда нужно было, стояла речь о том, чтобы погребать Иисуса Христа, об этом некому было позаботиться. Возле креста написано, что стояли несколько женщин. Заметьте, все евангелисты упоминают женщин, никто не упоминает мужчин, хотя Лука говорит, что там был еще кто-то, там написано и другие, может быть, опять-таки другие женщины, скорее всего. Там перечисляются несколько имен женщин, возможно, и другие женщины. 55 стих 27 главы Матфея написано, там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых. Женщины не имели права хоронить в еврейской традиции. И они не могли этого сделать. Ученики разбежались в страхе. Иисус оставался, в общем, на произвол судьбы, а точнее, не на произвол судьбы. Иисус оставался на кресте, Его тело оставалось на кресте, и с Ним должны были поступить так, как поступали со всеми, кого распинали. Когда людей распинали, то чаще всего от них отказывались родственники, или родственники не хотели брать на себя посрамление этого преступника, и они боялись хоронить, за исключением каких-то отдельных случаев, когда отдавали родственникам. Но чаще всего хоронили солдаты. И не хоронили, просто было специальное место, где была общая могила, куда сбрасывали все эти тела. Всех этих злодеев сбрасывали вместе. Иногда там же лежали тела тех, которых не так давно еще сбросили туда. Вот это были похороны тех, которых распяли. Римляне часто оставляли распятых висеть на кресте по несколько дней. И тогда действительно разные вороны и дикие птицы, они клевали эти жертвы. И это было еще одним таким уроком, который римляне преподавали людям, чтобы не поступали так, как поступили эти преступники. Но у евреев такое не проходило. Еврейский закон не разрешал этого сделать. Второзаконие, 21 глава, 22 стиха написано, «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». То есть у евреев был закон. Иосиф Флавий, иудейский историк, он пишет, описывая историю израильского народа. Он жил сразу после Христа, родился в 37 году нашей эры. Он описывает, что у евреев много разных сильных обычаев, и один из них, они очень серьезно относятся к погребению, и он специально указывает, что даже своих распятых, кто был осужден и распят, они хоронили до захода солнца. То есть евреи очень тщательно наблюдали за исполнением этой важной для них заповеди. Это было причиной того, что фарисеи попросили Пилата заранее перебить голени у распятых. Когда перебивали голени, то эти люди, которые были распяты, у них уже не было сил подняться на своих ногах и сделали вдох и выдох, и поэтому они умирали от удушья. Но после этого еще проходили воины, и они делали такой финальный удар удар в сердце копьем пронзили сердце, вот, которые они просто контрольный удар, который они подтверждали, что действительно человек умер. Так вот, об этом попросили фарисеи Пилата. Иоанн, писавший свои Евангелия несколько позже, в Ефесе, уже после разрушения храма, он подробно останавливается на этом моменте. Иоанна, 19 глава, 31 стих, он пишет так. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставлять тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Рассказывая об этом, Иоанн также подчеркивает, что здесь и в этих деталях очень точно исполняется пророчество, сказанное о Христе. 35 стих. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо все сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». В Иисусе Христе совершились все мессианские пророчества Ветхого Завета до мельчайших деталей, и евангелисты, апостолы свидетельствуют об этом снова и снова, доказывая нам, что Иисус действительно был Мессией и нашим Спасителем. Матфей упоминает о том, что, или говорит о том, что Бог предназначил для Иисуса Христа совершенно другую участь. Он должен был быть по всем законам похоронен вот там, в яме, вместе со всеми злодеями, но Бог устроил совершенно иначе. Несмотря на то, что против Христа был настроен весь город, несмотря на то, что все начальство страшно ненавидело Христа, несмотря на это, Бог приготовил двух людей. Двух людей, которые были в состоянии войти к Пилату в его резиденцию. Двух людей, которые были в состоянии обеспечить эти похороны. Двух людей, у которых было все, и он их приготовил заранее. Заметьте, вот эта история Иисуса Христа, это еще одно удивительнейшее свидетельство о величайшей мудрости Божьего провидения. Бог устраивает так, что у него есть всегда те, кто должен сделать то, что в его плане. В данном случае Матфей упоминает только одного из них, Иосифа Аримафейского. Мы очень мало знаем об этом человеке, знаем, что Аримафей – это был городок, который был расположен к северо-западу от Иерусалима, в нескольких километрах Иерусалима. Все, что мы знали, скорее всего, у этого Иосифа были свои поместья или была своя земля вокруг Иерусалима по причине того, что там, где была Голгофа, рядом с ней буквально был сад. Сад, который принадлежал Иосифу. Написано следующее. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил ее плащаницей и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария, и другая Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Никодим говорит о том, что с Иосифом из Аримафеи был, вернее, Иоанн говорит о том, что с Иосифом из Аримафеи был еще один человек по имени Никодим. 19 глава Иоанна, 39 стих. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили ее пеленами с благовониями, как обыкновенно погребает иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Неудивительно то, что Иосиф, он пожертвовал чем-то своим ради Иисуса Христа. Удивительно другое, а он пожертвовал достаточно многим. Чем он пожертвовал? Он пожертвовал своей гробницей. Что такое гробница? Те, кто были в Иерусалиме, те, кто был в Израиле, видели, наверное, эти старые гробницы. Это была пещера, которую выдалбливали в скале. И там в этой пещере было специальное место, на которое ложили тело. Как вот такой, как топчан такой, только он все из камня выбитый. вытесанный из камня. Туда ложили тело, его обвивали плащаницей или специальной тканью, и ложили туда тело, и оно там лежало, пока оно истлеет. В том месте или в том регионе температура воздуха достаточно большая, и тление достаточно быстро происходило. И после того, когда этот человек, обычно это были семейные склепы, когда это тело, умершее тело, оно истлело, его складывали с кости, брали и складывали в сосуды специальные. Специальные такие хранилища, контейнеры маленькие, которые снимали отсюда, с этого топчана, и ложились здесь же, в этом же склепе. И это место готово для следующего члена семьи, который когда-то умрет. И таким образом, это была такая практика в еврейском народе. Здесь написано, что это был гроб, в котором еще никто не был положен. То есть, скорее всего, Иосиф Аримафейский, он вытесал его для себя. Это было его семейное место. Он приготовил это для себя где-то возле святого города близко. Иосиф жертвует это ради Иисуса Христа. Но самая большая жертва была в другом. Иосиф, скорее всего, был бизнесменом. Скорее всего, был человеком, у которого были деньги и хорошо дела шли. И когда Иосиф идет к Пилату для того, чтобы просить тело Иисуса Христа, и когда Иосиф вместе со своими слугами снимает тело этого распятого, все ясно видят, кто это делает. Это был очень непопулярный шаг. Если ты хочешь, чтобы бизнес твой развивался, имей хорошее расположение к себе в правительстве. У тех людей, которые имеют власть, которые контролируют ситуацию. И когда Иосиф Аримафейский делает этот шаг, он делает то, что абсолютно невыгодно ему. Он учился у Иисуса Христа. Он, по всей видимости, в течение жизни Иисуса Христа не решался открыто последовать за Ним. Но вот здесь происходит удивительное. Ладно бы Иосиф встал на сторону Христа тогда, когда Христос только что накормил 5000 людей. Или только что успокоил бурю на море. Или только что воскресил Лазаря. Вот тогда бы популярно было стать рядом с Христом, что и делали многие. Но Иосиф становится на сторону Христа тогда, когда Христос мертв. Скорее всего, у Иосифа была вера, он учился у Христа, и он слышал о том, что Христос говорил о том, что он в третий день воскреснет. Иосиф делает этот шаг веры, очень яркий этот шаг, и этим шагом он исполняет пророчество. Вот почему Матфей говорит об этом. Он показывает, что в Божьем провидении все имеет свои точки или имеет свое место. Везде есть свои факторы, которые обеспечивают достижение Божьего провидения. Исаия 53 глава 9 стих написано: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Заметьте, эти слова сказаны за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. И заметьте, как точно написано. Заметьте, как точно исполняется. Это невозможно подогнать. Это невозможно каким-то образом импровизированно создать. Это то, что было сделано Богом. Итак, евангелист Матфей приводит еще одно доказательство того, что Иисус действительно был Мессией. Так же, как описано пророком Исаия, Мессия, он должен был быть. Он планировали, что он должен был быть погребенный вместе со злодеями, но вопреки всему он погребен у богатого. Мы посмотрим на последнее доказательство, которое приводит Матфей. Это беспокоящиеся первосвященники. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик, тот еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Несколько элементов, важных для нас здесь, в этой заключительной части этой главы. Фарисеи помнили, что Иисус однажды сказал: Вам не будет дано никакого знамения, кроме знамения Ионы, пророка. Как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве кита, так и Сыну Человеческому надлежит быть 3 дня во чреве земли, после чего Он воскреснет. Фарисеи слышали, они, конечно, не хотели верить в то, что Христос воскрес. Они, конечно, всячески отрицали это. Но если разобраться так, где-то в глубине души многие из них по-настоящему подозревали, что Христос – Бог. Во всяком случае, когда Никодим пришел первый раз к Иисусу Христу, он сказал очень удивительные слова. Иоанна 3 глава с 1 стиха. Между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских, тот, который потом погребал или вместе присоединился к Иосифу Аримафейскому. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он подчеркивает и говорит: «Мы знаем, кто мы, начальники». Скорее всего, начальники иудейские имели достаточно данных в том, чтобы видеть, что Иисус является пришедшим от Бога пророком, как минимум. Вся оставшаяся деятельность этих людей заключалась в том, что этих начальников, в том, что они убеждали себя, что он не тот. Но убеждая себя, все-таки где-то в глубине у них есть подозрение на то, что а вдруг это действительно так. И этот страх заставляет фарисеев пойти на сверхунижение. Это унижение заключалось в следующем. Помните, за день до того, когда они привели Христа к Пилату, помните, они не вошли в преторию. Ради чего? Они не вошли в его резиденцию, чтобы не оскверниться, потому что суббота была. Наступала суббота. Но теперь, когда суббота уже настала, они находятся в таком страхе и в такой панике, что они готовы оскверниться в саму субботу. И они идут к Пилату в его резиденцию. И они имеют с ним разговор. Они в безвыходном положении. Матфей рисует эту картину, он показывает, что фарисеи продолжают бояться Иисуса Христа, даже тогда, когда он мертвый. Это действительно огромное утверждение, которое делает Матфей для своих людей. Он говорит о том, кто такие их религиозные лидеры. Он ясно показывает, что Иисус Христос действительно был Мессией. Римская печать и наличие гроба у стражи, которую выпросили фарисеи и первосвященники, они вместе с этим стали еще одним очень важным звеном в общей цепи Божьего суверенного проведения. Они нужны были обязательно для дополнительной демонстрации того, что воскресение Иисуса Христа действительно произошло в самом деле. Итак, мы сегодня посмотрели на несколько доказательств, которые представляет нам евангелист Матфей. Я хотел бы подвести итог и сделать несколько практических выводов из этого. Практические уроки. Что практически означают для нас эти доказательства? Они говорят несколько вещей, много вещей. Я отметил всего 4. Первое. Они говорят о том, что Бог видит веру не как слепое убеждение, а как доверие истине. Писание представляет нам убедительное доказательство. Вера – это не просто вера в веру, это не самовнушение, это не вера во что-то неопределенное и нереальное. Вера – это доверие фактам, реальным историческим фактам. И эти исторические факты евангелисты приводят один за одним. Второе. Спасающая вера, вера, которой мы спасены, она имеет прочное фактическое основание. Оно базируется не на выдумках, оно базируется на реальности, которая показана нам здесь. Евангелисты приводят достаточно много фактических аргументов, которые прочны достаточно. Достаточно прочны. Они не боялись приводить их своим современникам. Сегодня люди говорят: ну а кто ж его знает, как оно там было, мы же не можем пойти и проверить. Так вот, когда евангелисты писали, люди, которые жили вокруг них и которые читали эти Евангелия, они могли пойти туда в сад Аримафейский, в Иосифа Аримафейского. Они знали, как все это происходило. Они могли найти свидетелей и спросить у них, как это было. То есть это говорит о том, что наша спасающая вера имеет прочное фактическое основание. Третье. Иисус Христос действительно был Сыном Божьим, Мессией, который был обещан в Ветхом Завете. Это еще одно ясное утверждение, которое, казалось бы, излишнее для верующих, но, тем не менее, оно необходимо нам для того, чтобы мы точно знали, что Христос представляет собой цельное завершение всего Божьего плана искупления человечества. И самое последнее, последний урок. Бог контролирует каждое событие во Вселенной до мельчайших ее деталей. Вселенная развивается, и нам кажется, что происходят различные события. Они происходят сами по себе, они происходят, потому что так случилось. Но в действительности, на примере Иисуса Христа, мы видим, как точно, как выверено, не нарушая воли людей. Каждый человек действует так, как ему кажется правильным. Каждый человек делает свободные поступки, он поступает. Но Бог умеет сделать так, что все эти сознательные действия людей, каждый за которые несет ответственность, все они помогают ему достигать, они все вливаются в одну общую гармонию, в общую цепочку событий, которые позволяют Богу достигать то, что он хочет.